Да будет толк. Подкасты.
Всем привет! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, неугомонной путешественницей, основателем компании «Feel Travel» Анной Статвой, мы выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет! Я очень рада приветствовать очередную гостью нашего нового, уже пятого сезона подкастов о туризме, Татьяну Нетейскую.
Татьяна, здравствуйте!
Всем привет!
Я немного расскажу о нашей сегодняшней гости, хотя говорить можно очень долго. Татьяна в обычной жизни является сотрудником IT-сферы, но это только в обычной жизни, а в своей необычной жизни это человек, который закончил школу инструкторов Федерации альпинизма России, имеет очень большой опыт восхождений и руководств этими восхождениями. И это человек, который побывал на Кавказе, в Гималаях, на Тяньшане, на Памире, в общем, долго перечислять всю такую обширную географию.
А сегодня мы будем говорить о недавнем путешествии Татьяны. Это Ликийская тропа. Соло-путешествие по Ликийской тропе в Турции. Раньше меня удивляли люди, которые в горы забираются, а теперь люди, которые отправляются в долгие путешествия по тропам. А тут два в одном. Таня, вот честно, кинематограф вдохновил? Тот самый фильм «Дикая»? Или это была мечта? Или это было спонтанное решение?
Или то, что не перечислено?
На самом деле решение было достаточно спонтанным. Вообще идея попасть на Ликийскую тропу. У меня стоит список мечт, где я бы хотела побывать. Там стоит плато Патарана, Камчатка, другие континенты. Хотелось бы там в Торрес-дель-Пайна в Южной Америке бывать, Антарктиду увидеть. И вот в этом списке как раз у меня была Ликийская тропа. И пока что на данный момент в жизни это достаточно доступная оказалась мечта. И все так совпало. И жизненный этап, и возможности, и большое желание поехать в путешествие.
Но вот лично меня не удивляет, например, Ликийская тропа, потому что это достаточно популярный такой маршрут. Меня удивляет одиночное путешествие. Вот как люди к этому приходят? Мне всегда интересно.
Ой, ну если честно, за счет спонтанности звать кого-то там из друзей, знакомых, у кого уже расписаны там графики, я уже не стала никого звать. Но где-то в глубине души мне еще хотелось испытать этот опыт, потому что у меня был опыт одиночной ночевки в палатке в русском лесу. Выезжала специально, чтобы посмотреть, а каково это ночевать одной в палатке.
Русский лес недалеко у нас.
Да, это в Чернолучинской зоне.
Как это, ночевать одной в палатке? Какие потом выводы-то были?
Ну, это вот как раз про преодоление. Конечно, ты лежишь в палатке и очень много разговариваешь с собой. Объясняешь себе все звуки кругом, объясняешь себе, где ты находишься, что все хорошо, у тебя есть связь, можно дозвониться до кого-то. И постепенно-постепенно учишься просто успокаивать себя на самом деле.
И почему после этого возникло желание вот такого одиночного уже путешествия, а не просто ночевки?
Ну, я просто знаю, как мне сделать себе лучше. Я знаю, что это меня стабилизирует, походы и горы, потому что первые там несколько дней ты еще думаешь о каком-то быте, о тех вопросах, которые тебя вот в обычной жизни больше тревожат, беспокоят, и надо что-то делать, решать. А постепенно, с возраста, на самом деле, больше уже этот промежуток стал. Сейчас, допустим, у меня на пятый день только случился MT-бокс. Это когда ты не думаешь никаких навязчивых мыслей, и просто вот как это модно там в моменте быть.
Их можно отключить?
Да.
Вот на пятый день отключаются.
На Ликийской тропе.
Да. MT-бокс. А они отключаются только когда в одиночку или с людьми тоже отключаются?
У меня и с людьми работают. Ну, с людьми тоже, да, бывает. Я помню, были моменты, да, в других походах.
Вернусь немножечко, все-таки фильм вдохновил или это все появилось раньше в списке?
Раньше. Я о нем вспомнила только на какой-то момент, когда меня назвали «Дикой встречающей». Я тогда вспомнила про этот фильм.
Как я поняла, вот Аня перечислила, где вы были, и сейчас вот одиночное путешествие. Вы выбираете те направления и такие способы путешествий, в которых нужно себя преодолевать, нужно с какими-то трудностями встречаться. Почему? Это важнее становится, чем локация, в которую вы поедете?
Я не думала об этом. Чем вообще для меня вот этот маршрут был привлекательным? Во-первых, небольшие высоты, во-вторых, красота, в-третьих, сочетание моря и гор. То есть можно было дать себе хорошую физическую нагрузку, что меня в тонус какой-то приведет. Я знаю, что мне это надо, постоянно быть в тонусе в каком-то физическом физическом, как бы это меня стабилизирует. И плюс насладиться вот этой теплотой и комфортом температуры, комфортом воды и вот этого всего сочетания.
Татьяна, а вот вы неоднократно сказали слово «стабилизирует». Вот что это такое для вас?
Сложный вопрос. Ну, мне надо было справиться со стрессом, на самом деле. Зима была такая достаточно сложная, стрессовая, и мне нужно было как-то вот вывести себя из состояния вот этого стресса.
То есть подобное подобным получается? Делать что-то трудное и труднее, чтобы вывести себя еще из напряжения, так?
Расслабиться.
Скажите, пожалуйста, ну вот любое путешествие, особенно путешествие в горы, оно никогда не бывает без каких-то моментов, когда приходится, первое, принимать решение, а второе, делать какое-то усилие над собой и что-то преодолевать. Вот у вас были такие моменты в этом путешествии?
Да, самый первый момент, когда в первый день меня высадили около каньона Гиньюк, я пошла, дошла до нацпарка, там вход в нацпарк уже был, и дальше я смотрела, вроде бы по карте там есть вода в 2 километрах от входа в нацпарк, и площадка для палатки. Я дошла до этого места, уже вечер был, а там такое место было некомфортное, то есть там какая-то выжженная трава была в лесу, воды там нигде не было, ну и такое достаточно мрачноватое место. Я решила там не останавливаться, на ночевку на первую. Я спустилась вниз 2 километра и стала около входа в нацпарк. Тут, наверное, даже не сам момент преодоления, а разрешение себе поступить согласно своему комфорту. То есть, если некомфортно, допустим, вот в этих условиях там ночевать, придумать выход для себя и выбрать более комфортные условия, потому что у входа в нацпарк там были навесы деревянные, ну и как-то все равно еще люди были, работники в нацпарк. Там еще были павлины, и там было достаточно приятно ночевать. Позволить, наверное, себе вот не идти против своих каких-то желаний и не проявить, наверное, даже какое-то упорство, а наоборот спуститься вниз.
А вот, кстати, был план какой-то?
Да, как да, вы пойдете? Да. У меня был план. Неделя трекинга был расписан план по дням примерно, по километражу.
А вы придерживались, даже если было
трудно?
А
он был примерно. То есть я всегда оставляю себе возможность гибкого реагирования. То есть я расставляю точки, но если там какие-то ситуации либо какие-то изменения происходят на месте, как бы всегда есть варианты поменять план либо развернуться. Ну, то есть это уже опыт какой-то, я думаю, дает возможность так реагировать.
Татьяна, а вот вы собирали когда с собой рюкзак, это же тоже нужно учитывать на такую длинную дистанцию вес, который вы понесете. Всего ли хватало? И приходилось вот как раз...
Как в фильме «Дикая», да? Начало фильма, когда она падает с рюкзаком.
Как вот этот процесс происходил?
Ну, вот на самом деле примечательность Ликийской тропы в том, что там очень часто есть на пути какие-то деревеньки, гестхаусы, магазины, и в случае чего-то можно пополнить запасы. То есть большой, сильно какой-то объем продуктов с собой можно не брать. У меня были уже сублимированные готовые продукты. Я там докупала буквально там сладости и каких-нибудь овощей, хлеба, сыра. Вот.
Ну, а из того, что было необходимо, всего было достаточно? Или приходилось сожалеть о том, что не взяли?
Нет, вообще.
Я голодаю. Мне холодно. Где моя шапка, шляпка?
В этом плане нет, проблем не было, не возникло.
А с чем возникли?
Ну, наверное, я не осознавала опасности соло-путешественниц именно. Опыт, который был, ну, вот до этого у меня. То есть мы постоянно ходили группой, были там в лесах, встречали медведя, и я всегда оценивала опасности с точки зрения там рельефа, погоды, каких-то зверей. А ощущать опасность от людей, как бы я об этом вообще всю жизнь не задумывалась, и тут я тоже поехала. А потом я только уже в процессе начинала открывать отзывы соло-путешественниц и читать, что всякие разные там бывают ситуации. И думала, что, наверное, какой-нибудь перцовый баллончик был бы не лишним собой. Потом я об этом подумала. Вторая ночевка уже была около заброшенного там кемпинга, все равно в лесу, около камня. Там, на самом деле, ну вот я поборолась со своим страхом, но я положила с собой трекинговую палку, горелку рядом с собой и этот и баллончик для горла.
Если что, я буду отбиваться палкой, горелкой и баллончиком для горла. Таня, так в итоге никто не напал?
Все хорошо, никто не напал. Ага. То есть так. Я видела только раздавленного скорпиона.
Ну, а люди вообще там встречались?
Да, ну, в основном иностранцы. Угу. Тоже такие же трекеры, как я, которые идут по тропе.
Как вот эта коммуникация происходит на этих тропах, когда вот вы встречаетесь с такими же путешественниками?
Зависит от уровня языка. Русских я встречала только одну пару, и на очень короткий промежуток времени я не успела с ними пообщаться. Так в основном вот встречала из Нью-Йорка ребят, встречала еще русского парня одного, потому что мы с ним вместе даже с какой-то момент скоординировались, потому что он ночевал на перевале Тахталы, и он там где-то выше меня тоже ночевал, а там ночь такая была. Это вот третья ночь была в палатке как раз, когда ливень всю ночь шел, я еще забыла растяжки растянуть. Вот, и стала, ну, стала такая, почва оказалась глинистая. Ну, и прям ночью меня палатку на лицо нагибала. Волнительная такая ночь была. Я только под утро уснула.
Так ничего сложного не было.
Нет, это все ерунда.
Ну, мы с ним поделились эмоциями, поговорили о снаряжении в одиночный поход. Я, конечно, увидела, что если собираться вот именно в одиночное прям путешествие, то нужно горелочку маленькую взять. То есть я силу вот другого своего опыта, я там взяла тяжелый рюкзак, палатку тяжелую, там спальник, какой-то набор продуктов тоже достаточно такой весомый был. То есть у меня было веса больше, чем
и,
у него.
И мужественно несла все это, да?
Да,
Таня, а вот если была бы возможность сейчас уже на основе этого опыта выбрать, пойти в это путешествие в одиночку или с кем-то, все таки вот что бы вы выбрали на Ликийскую тропу?
Пойти с кем-то.
Почему?
Ну, я уже испытала этот опыт в одиночку. Я готова к тому, чтобы там разделять с кем-то уже эмоции и как-то идти в группе.
Угу. Ну, а еще пойдете в одного?
Ну, в ближайшее время пока нет. Пока достаточно.
Почему с людьми лучше все-таки? Потому что, ну, на мой взгляд, исходя из опыта людей, которые к нам приходили и рассказывали, у одиночных походов в путешествии очень-очень много плюсов. Особенно вот в части какой-то психологической разгружаются в основном. Mm-hmm. Там времени больше с самим собой побыть, там что-то узнать, себя достать.
Не надо ни с кем договариваться. Я помню, главный плюс.
Это тоже момент был, никого ждать.
Ни под кого подстраиваться.
То есть очень-очень много плюсов, но вы все-таки считаете, что лучше, когда с кем-то, там, один, два, группа. Почему для вас вот так?
Мне кажется, это тут зависит от многих факторов. Ну, в одной жизненной ситуации, допустим, лучше пойти командой, группой какой-то, да, в другой жизненной ситуации, когда можно пойти в одиночку. Вот как раз, когда нужно побыть самому собой, и ни с кем не хочется договариваться, наверное, да.
И что вот вы от этого почерпнули, самое ценное, от пребывания в обществе себя?
С собой классно.
С собой классно.
В чем для вас плюсы больше
и того,
в групповом, да?
Плюсы, ну, для меня вот всегда было это какое-то совместное проживание эмоций и совместное любование вот красотой. Когда ты вот идешь, можно поделиться вот этим счастливым каким-то беззаботным состоянием. Ну, вот оно у меня очень часто в горах, в походах, вот именно какое-то ощущение счастья, беззаботности. И здорово, когда кто-то еще примерно так же плюс-минус там счастлив. Ну, то есть ощущение, когда ты вот в группе идешь, чувствуется, что кому-то тоже еще хорошо.
Когда тебе просто хорошо, в чем разница?
Тебя так распирает, что хочется поделиться. Татьяна, а если вот оставить вот это именно путешествие, да, а вернуться к вашему богатому такому бэкграунду, что было самым сложным в путешествиях? Возможно, это какая-то конкретная ситуация, которая запомнилась.
После которой вы сказали, нет, всё, нет, ни в одно путешествие больше, ни разу.
А может быть, после этой ситуации выросла самооценочка? Такое тоже бывает после преодоления ситуации. Первое, что приходит в голову.
Просто несколько таких сложных ситуаций было. Одни какие-то были физически более сложные, вторые — морально. Ну, морально самое свежее, что есть в памяти. 3 года назад, когда мы были в женском походе на Кадаре, это Забайкальский край, Становое Нагорье, Кадар. Мы вчетвером с девчонками пошли в поход на 10 дней, и мы выбрали маршрут, там просто достаточно есть ущелье расхоженное. Перевал 1Б, ну, такой достаточно легкий по физическим требованиям маршрут. Ну и пошли вот в эту тайгу. То есть там горы сами невысокие, несложные, но вот за счет таежности, за счет нехоженности еще ущелья, как оказалось. То есть у нас был кольцевой маршрут, мы стартовали из одного ущелья, потом перевал был, и финишировали в другом. И вот первое ущелье было, ну, практически нехоженное, то есть не было троп. Там где-то местами была дорога, было кучу, было бродов. Мы там в конце уже с девчонками, уже просто не разуваясь, через реку. Потом на третий день мы встретили кедровый стланник, который был высотой в человеческий рост, но он очень выстилается перед ногами, и там тоже троп не было. Скорость была где-то примерно...
1 километр в час, да?
Да, 2 километра в день.
Да-да-да, это безумно сложно по нему идти.
Без тропы, без ничего, и я еще была зачинателем этого всего дела, и периодически чувствовала, как бы, себя...
Радость группы.
Да, из разряда, куда я вообще всех затащила. Ну и связи, соответственно, там не было. У нас был только GPS-трекер, где мы посылали какие-то точки себе, родственникам, что вот мы заснули, встали, все хорошо, пришли, заснули, встали, все хорошо. То есть 2 раза в сутки. Вот. И на 6-й день, когда мы уже перевалили, район, к слову сказать, медвежий достаточно.
Конечно. За Восточно-Сибирь, на минуточку.
Из защиты у нас были факелы, фальшфейеры, средство контроль АСК, которое обещало там за 2-7 метров, если брызнуть, то медведь должен испугаться запах. Ну и вот, пожалуй, все. Ну, плюс мы вешали еду на деревья, каждую ночь жгли костры. Когда ты жгешь костер, как бы все равно не подходят. Они там не прикормлены, там как на каких-то вот более популярных местах, там, где в Ергаках, допустим, где туристы прикармливают. Здесь они еще, наверное, как-то не подходят, в общем, к костру. Когда мы перевалили через перевал, там на леднике метров 200 сначала там такие движения. Поняла, что это медвежата. Потом через там несколько минут там появилась сама медведица. Там ледничок такой был, снежник, и вот они вышли туда. Ну вот это был такой, наверное, самый страшный момент вот в этом походе. Вот. Я сначала начала думать, так, что мы делаем дальше?
Переваливаем обратно. Что у вас в период опасности, кстати, включается? Какие сильные и слабые стороны?
Ну, я стараюсь сразу накидывать варианты, что делать. Ну, чтобы избежать вот какой-то неизвестной ситуации. Вот страх же всегда на самом деле, ну, от неизвестности, что будет дальше. Ну, и объективный тут, конечно, страх еще был. Вот, а тут еще страх неизвестности был. И начинаешь думать решение. То есть всегда нужно придумать какое-то, хотя бы для себя какое-то решение, что ты сейчас будешь делать. То есть я сразу подумала, так, если мы перевалим обратно 7-6 дней идти по этому кедровому склоню, так себе перспектива, но что делать? Ну, мы шумели, кричали, и она сначала, видно было, что она поднимала нос, пыталась унюхать, а у них, получается, слабое зрение, у них хороший слух и нюх. После того, как ветер поменялся, она унюхала нас, и я увидела, что она просто взяла и немножко так бочком-бочком начала уводить своих медвежат. Я увидела такое какое-то адекватное поведение медведицы, то есть она предпочтет не встречаться с человеком.
А это была трудность моральная?
Моральная.
А физическая?
О, ну, физическая, наверное, все-таки это был 7-тысячник Беклинина. 10 лет назад как раз мы вот недавно вспоминали. Ну, сложно было физически. Последние метров 300, наверное, мы очень медленно шли. Там буквально делаешь 5 шагов, стоишь, отдыхаешь, потому что, ну, уровень кислорода там уже низкий, и гипоксия.
А у вас были такие моменты, что вы сказали, все, Тань, хватит, все, я лежу, и все, я...
Нет, наверное, нет.
Ну что, это понимание того, что идти все равно придется, или это вызов такой внутренний самому себе?
Это ты уже простроил план, какой-то график.
Во что бы то ни стало, нужно выполнить.
Нет, вот как раз-таки умение разворачиваться нужно тоже учитывать. То есть если там какие-то условия погодные, там либо ты там не дошел до вершины по графику своему, тут надо разворачиваться все равно, потому что потом у тебя может не хватить сил на обратную дорогу, и вероятность там совершить ошибки возрастает.
А, Татьяна, а вот вы когда идете, вы же понимаете, что вас ждут трудности, да? Какие-то ожидаемые, какие-то внезапные. Вопрос, зачем они нужны лично вам? Вы же осознанно идете на эти трудности.
Да мне скучно.
Так себя развлекаем, да?
Ну, долгое время, я думаю, у меня работала какая-то мотивация. Интересно, а смогу ли я?
Как давно это началось?
19 лет, наверное. Ну, чисто случайность, на самом деле. Жизнь, мне кажется, все равно череда каких-то случайностей. Ну вот, и первый раз, когда попала в горы, мне, ну, на сбор, на Лепсборы, мне понравилась атмосфера, командный дух, сплоченность, которую там увидела, и масштабы, которые ты там смотришь с хребтов, тоже меня очень сильно впечатлили. Ну, вот этот уровень эмоциональности и уровень красоты, который можно увидеть. А еще после гор всегда какой-то большой приток энергии я чувствовала. То есть я приезжаю, и такая хоп-хоп, я могу что-то поменять, изменить.
Это происходит за счет того, что вы обретаете уверенность, что можете, или за счет видов и свободы, которые...
Свободы, вот, я, наверное, я бы сказала, больше свободы. То есть созерцание больше свободы, да.
Но вы говорите, было, да? То есть это раньше была такая мотивация. Но с возрастом, судя по всему, что-то изменилось, да? Что изменилось?
Ну, сейчас какой-то баланс хочется, наверное, больше. Ну, и довольство как бы от обычной жизни и от путешествий тоже.
То есть не хочется уже потрясений?
Да, да. В кайф хочется просто. А тело и мозг, я думаю, в какой-то степени привык к этому кайфу.
А вы же путешествия ждете каждый раз? Или оно вот происходит, и вам хорошо? Или вот прям есть ожидание, ожидание, ожидание? Когда у меня уже этот отпуск? Когда я уже поеду вот в это запланированное путешествие?
Сильного ожидания нет. Единственное, что в последнее время где-то, наверное, за неделю достаю рюкзак, и мне приятно его собирать. То есть я просто выкладываю там вещи, собираю там свой обычный какой-то набор, и просто вот этот момент, что ты собираешь рюкзак, он уже у меня какую-то там радость вызывает. И такого прям, ну, сильного ожидания у меня уже нету. Тихая радость того, что ты куда-то поедешь.
Были самые нелепые вещи, которые вы набирали в рюкзак? Я сегодня узнала, как люди покупают. 82% совершают необдуманные покупки. А знаешь, что самое популярное в бытовых вещах? Массажер, мультиварка,
которая потом лежит.
И йогуртоготовка, вафельница, вот это вот все. Что...
Вафельница у меня тоже лежит, да. Нет, я на самом деле слушаю Татьяну и тихо завидую, потому что я терпеть не могу собирать рюкзак. Это для меня всегда такая мука. Я это оттягиваю.
Я люблю.
В итоге я собираюсь в последнюю ночь. Это вообще ужас для меня.
Что брали самое нелепое с собой? Плойку. Аня рассказывала, что брали.
Я взяла на Ленина электронную книгу. Я ее сломала там.
Раздавила.
Да, раздавила электронную книгу. Между вот этими пилами у нас было там 2-3 дня отдыха. Мы уже прочитали ту книгу, которую с собой взяли с подругой из Галины. И уже ходили по лагерю внизу и у всех спрашивали, есть ли книги.
А скажите, пожалуйста, вы же как инструктор по альпинизму работали с людьми, естественно, да? И видели вот многообразие их реакции, да? Вот какая самая распространенная реакция на трудности?
Замыкаются в себе, может быть, плачут, может, начинают ругаться, конфликтовать с другими людьми. Или наоборот, вот собираются и там в глазах боец-боец.
Люди реагируют по-разному, но большинство, мне кажется, из-за того, что вот именно не знают, что делать с ситуацией.
Ревут?
Ну, рев прям, я не помню, если честно. Ну, наверное, паника была вот у людей, да, паника была. Но если показывать пример, моральный вот свой настрой какой-то и быть вот заряженным морально, можно кого-то еще заряжать, поддерживать вот этот какой-то моральный боевой дух.
Путешествие для вас — это вызов?
Это удовольствие.
Удовольствие. Так вот.
Чем больше трудностей, да?
Так, ну а спокойный вид отдыха вам нравится?
Да. Я начала, вот последние года я начала видеть удовольствие еще в лежании на диване.
А это не является для вас преодолением?
Нет, уже нет. Я уже это в привычку унесла.
Преодолеваю себя, хочется в горы, я себя преодолеваю.
А я лежу на диване, да.
Ну вот, кстати, интересная штука, это возрастная, да? У меня тоже трансформация происходит с возрастом. Если раньше хотелось там подвигов, то сейчас уже как-то уже не то, что их не хочется. Хочется приключений, да?
Приключений,
но прям подвига не хочется, потому что ты уже как-то более уверенный в себе, там себя где-то испытал, понимаешь, что жизнь одна, и не надо там ею рисковать лишний раз.
Она даже не возрастная, мне кажется, чем больше опыта у тебя. Ну, у некоторых насыщенная жизнь достаточно молодых бывает. Космический туризм, как вероятный, рассматриваете? 25-й год туристу могут за 2,5 миллиарда
слетать. Я 6 лет назад думала, когда я закончила заниматься альпинизмом, я подумывала о том, чтобы пойти... Там была какая-то программа по набору в космонавты. Я открывала вот этот мануал, смотрела требования, ну, интересовалась, в общем, этой темой, и одна из идей у меня была попробовать пройти эту программу и вообще податься в космонавты.
Ну, почему не сделать?
Ну, как всегда, куча каких-то грандиозных идей бывает, а до реализации может не дойти. Ну, и плюс протрузии вот эти все появились, и я уже такая, ну, ладно, космос.
Космос и протрузия несовместимы.
Ну, может, совместимы, кстати, не знаю.
Нет, несовместимы.
Может, изобретут какой-нибудь скафандр? Почему нет?
Нет, ну, конечно, там сейчас требования по здоровью все ниже и ниже. Опять же, условия лучше. Да, летать кому-то надо, но в целом там очень много ограничений. Вплоть до того, что если был когда-то какой-то перелом, то все, дорога в космос заказана.
Ну вот. Ну, в мечтах, да. Космос всегда интересен.
Угу. Ну, а я правильно поняла, что с горами вы не простились, просто несколько трансформировались планы, да? То есть, если раньше это были более спортивные намерения, то теперь какие?
Новые какие-то места, где я еще не была. Новый опыт. Я пробовала в прошлом году поехать в йога-тур в горах. То есть там был совмещенный, получается. Там программа была. Сначала было 4 дня трекинга в разные ущелья были. Потом мы переезжали там уже в другое место, где уже более спокойно было. Вот именно такой вариант сбалансированного какого-то отпуска, отдыха, путешествия. То есть чтобы это было какое-то новое место, ну, красивое, горное тоже, и возможность провести в каком-то сообществе таком.
А Ликийская тропа, она была в списочке, в планах, в намерениях когда-то. Вы вначале это озвучили. Насколько нереализован список на сегодня? Как он пополняется и куда вы собираетесь? Какое удовольствие вы собираетесь испытать в ближайшее время?
Ну, в ближайшее время, через месяц мы пойдем в поход в Туву с ребятами из Новосибирска. Такой легенький маршрут. Просто в недельку провести в горах. На Камчатку еще очень хочу. Я еще не была на Камчатке. На Плат-Патаран тоже мечтаю попасть. В Африку тоже еще хотелось бы. Какой-нибудь серф-лагерь хочется еще. Во фридайвинг какой-нибудь тоже тур. Ну, то есть я пробовать начинаю разные еще виды активности и вот совмещать какие-то поездки вот с такими занятиями тоже кажется интересным.
Все-таки напряг человеку важен.
Скажите, а вот на какую бы трудность вы бы сознательно пошли? Что да, я хочу вот преодолеть.
Боже мой. На самом деле не хочется там сильно больших каких-то трудностей.
Но это пища для размышлений. Домашнее задание.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Фёдоров».
Сегодня у нас в гостях была Татьяна, замечательная путешественница, за плечами которой большой опыт в альпинизме, большой опыт горной и соло-путешествия по Ликийской тропе. Татьяна, спасибо большое вам за беседу.
Спасибо,
я желаю,
Татьяна,
осуществления всех ваших планов из списка мечт.
А я желаю, чтобы путешествия продолжали быть удовольствиями.
Спасибо.
Спасибо.